Глава 11. Ключ земля. Утро выдалось бурным. Проснулись все от шума крыльев. Причем по грохоту это было сравнимо с посадкой вертолета. Пока заспанные гимназисты пытались сообразить, что случилось, Антон уже вскочил на ноги, но замер в нерешительности. Да, выглядит как нападение, но чутье, которому он уже привык доверять, говорило, что опасности нет. Хотя в спортзале творилось что-то совсем невероятное. Несколько больших черных птиц, растопырив огромные крылья, обступали кровать Лёли. Каждая птица была размером с теленка. Одна из птиц, самая шустрая, ловко стащила клювом одеяло с Лёли и радостно заорала грубым басом: «В плен! В плен!» «О, нет!» — заныла Лёля, но по голосу было совершенно непонятно, чего ей больше не хочется — в плен или вообще вставать. Мишка понял, что это не очередной кошмар, а самое, что ни на есть, ужасная действительность, и замер в столбнике. Остальные только хлопали глазами в такт крыльям. Антон наплевал на чутье и схватил завалившуюся в угол гантель, чтобы как следует треснуть наглую птицу, но Лёля встретилась с ним глазами и чуть заметно подмигнула. Антон замер, но гантель на всякий случай не выпустил. «Может, — подумал он, — это все-таки сон?» В это время птица с трудом взгромоздила Лёлю себе на спину и, прогибаясь под ее весом, несколькими взмахами крыльев уволокла на баскетбольное кольцо.
«Тут у нас будет гнездо», — сообщила птица. «И тут у нас будет плен». «Хо-хо-хо!» — громко и зловеще сообщила другая птица, видимо, вожак. «Теперь вы не увидите своего пленника никогда».
Лёля в это время уютно уселась на корзинке и, прислонясь к щиту, похоже, собиралась там досыпать. «Сон», — решил Антоха, — «реалистичные мне сны снятся в последнее время». И тут раздался ужасающий вопль. «Нет!» Это Маша протерла, наконец, глаза, увидела вокруг страшных птиц, Лёлю в плену и ринулась на вожака с кулаками. «Я тебе покажу, курица общипанная!» — закричала она. — А ну, немедленно, отпусти Лёлю!
— Вы меня оскорбили, мадам. Я орел! — заявила птица и гордо вытянула шею. — И я вызываю вас на дуэль!
Орел мотнул головой, и третья птица приковыляла к ним, легко вытянув из-под крыла красивый чехол с двумя блестящими шпагами.
— Выбирайте, — предложил орел.
Маша, не сомневаясь ни секунды, выхватила одну шпагу и встала в позу. «В лапшу порублю!» — сообщила она сквозь зубы. «Я еще сплю?» — шепотом спросила Люба. «Или Машку где-то подменили?» Даже Мишка вышел на мгновение из ступора и жалобно попросил: «Антох!» Но Антон его перебил, откладывая гантель. «Спокойно, они, похоже, сами разберутся». В это время Орел с Машей закончили серию ритуальных поклонов и ринулись друг на друга.
«Ох, ничего себе!» — воскликнул Севка. — А они не поубиваются?
Звон стоял, как в кузнице, даже искры летели. Антон тоже напряженно следил за тем, как мелькают шпаги и как раскрасневшаяся Маша парирует удары. Правда, присмотревшись, он понял, что орел нападает очень осторожно, давая девочке перевести дух и отскочить на безопасное расстояние.
— Давай, давай! — закричала из баскетбольной корзины Лёля. — Маша, Маша!
— Орел! «Орел!» —
заорали птицы.
«Мы сошли с ума?» — спросила Люба.
«А чем это невероятнее говорящего кота?»
— философски заметил Антон. «Но понять, что происходит, хотелось бы». Маша перешла в нападение, зажала орла в угол и эффектным движением выбила шпагу из ослабевшего крыла.
«Ах, не добивайте меня, мадам!» — заныл орел. «У меня дома орлуши, то есть орлятки. Короче, эти... цыплята!»
«Отпусти Лёлю!» —
грозно сказала Маша.
«Да, конечно, конечно!» — засуетился орел и закричал.
«Отпустите пленницу!»
Птица в гнезде вздохнула, подставила спину, и Лёля аккуратно спланировала из гнезда прямо в руки своей спасительницы.
«Если вы еще раз...» — грозно начала Маша.
«Все, все, все!» — сказали орлы. «Мы уже уходим!»
Они переглянулись, закурлыкали, схватили шпагу и улетели, шумно пихаясь, чтобы протиснуться в дверь.
«Что это было?» — спросила Люба.
«Птичий гриб с бредом!»
— хихикнул Мишка.
«А Машка-то, оказывается, круто дерется!» Машка растерянно взглянула на сверкающую шпагу, которую продолжала сжимать в руке, ойкнула и мелко-мелко затряслась. Шпагу, впрочем, так и не выпустила. А в углу Лёля тайком передала Зальному сдобную булочку, прихваченную с ужина. За завтраком Маша не закрыла рот ни на секунду. «А я просыпаюсь и вижу, а потом он выпад, а я в ответ, а он мне, а я ему, а потом он раз и влево, а я раз и вправо». Антон с трудом улучил минутку, когда Маша выпустила из рук Лёлину руку и отошла от нее хотя бы на полшага, и тихонько спросил. «Это ты все придумала?» «Тссс», — зашипела Лёля. «Лёлечка, я теперь тебя никуда не отпущу», — заявила Маша. «Если еще кто-нибудь на тебя покусится, то я...» «Маш, ты ешь лучше», — перебил Антон. «Тебе нужно силы восстановить, а то придут враги, а ты без сил». Маша уткнулась в тарелку. Лёля отхлебнула чаю и зевнула. Тут же рядом оказался столовой, который принес ей новый чайник.
«Лучше этого попей, милая», — сказал он. «А то если полночи гулять, то проснуться тяжело». «Да ты не красней, что я не понимаю».
В полной тишине все уставились на Лёлю, которая сверлила столового суровым взглядом.
«Ладно, ладно, молчу-молчу», — сказал столовой. «Антоха-то ничего, спать не хочет».
Антон грозно засопел.
«Да молчу-молчу», — сказал домовой. «Кстати, вы тут вчера за ужином вещичку забыли. Заберете?»
Он положил на стол коробочку с таким трудом, добытую в кабинете химии. «Да что ее брать?» — сказала Маша и взяла коробочку в руки, чтобы передать Антону. «Она все равно не открыва...» «Ой, открылась!» Все вскочили и столкнулись лбами над открытым футляром. В глубине лежал серебряный медальон, очень похожий на Лёлин, но еще более странной формы, как будто кто-то писал букву «К», но забыл дорисовать последнюю палочку. «Какой красивый!» — завороженно пробормотала Маша. «Береги его», — предупредила Лёля. «Я могу его взять, да?» Маша аж подпрыгнула от радости. «Он твой». Тут Лёля спохватилась. «Если, конечно, Антон разрешит». Антон, стиснув зубы, кивнул. Столовой хихикнул, но тут же отвернулся, делая вид, что вытирает стол. «Так, рассказываю план на сегодня», — сообщил Антон, после того, как улеглись все охи и ахи по поводу нового медальона. «Кладовой прочистил воздуховод, и мы можем спуститься в подземелье. Все, кто хочет, конечно. Оттуда пробуем выбраться на поверхность. Если у нас это получается, то возвращаемся за остальными. Если не получается, то все равно возвращаемся. Кто идет?» Все подняли руки. «Тогда вперед!»
«Забыли, забыли!» —
закричал из кухни столовой.
«Самое главное забыли!»
«Что?
Да я ж вам разрыв травки заварил вашей!»
Столовой поставил на стол еще теплую бутыль, заткнутую газетной пробкой. У Сивки разгорелись глаза.
«Ух ты!» — воскликнул он. «Какая доза и какая взрывная сила!»
«Какая взрывная сила?» — удивился столовой. «Ну, применять ее как?»
«Да просто!» — пожал плечами столовой. «Плеснуть на какую-нибудь вещицу, она и отворится!»
Второе путешествие в подземелье оказалось намного проще. То ли кладовой действительно немного прочистил пути, то ли воздуха было больше, то ли уверенности в себе. Но в этот раз путь показался Антону с Лёлей гораздо короче. Похоже, трудолюбивый старичок прочистил заодно и сам коридор, потому что даже Машка с Любой проходили относительно свободно, только кое-где приходилось протискиваться боком. Потруднее приходилось Мишке, тащившему несколько лопат. За ними топал Севка, который с предельной осторожностью нес бутыль с настоем «Разрыв травы». Замыкала экспедицию Маша с трофейной шпагой на изготовку. Дверь в каменный зал осталась открытой, и внутри было не душно, даже прохладно. «Где будем взрывать?» — деловито спросил Севка. «Давай здесь», — Антон показал на дальнюю от двери стенку. «А мы на всякий случай там постоим». Антон вывел всех за дверь и на случай взрыва велел всем зажмуриться. «Севка!» — крикнул он внутрь. «Начинай с самой малой дозы!»
«Не учи Менделеева водку варить!» — ответил Севка,
но по его голосу было ясно, что и этот бывалый экспериментатор слегка дрейфит. «Внимание! Одна капля!» Что-то булькнуло, зашипело.
«Ой!»
— раздалось из комнаты. «Кажется, — прошептала Маша, — не взорвалось!» Все как по команде бросились в зал. Когда после небольшой толкучки в дверях экспедиция сгрудилась возле Севки, перед ним мерцало марево, которое быстро таяло в свете фонариков. «И что это было?» — спросил Антон. это не взрывчатка», — возмущенно ответил Севка. «Это галлюциноген какой-то».
И уже смело окропил стенку настоем. Снова раздалось легкое шипение, и из стены, как голограмма, выдвинулось суровое мужское лицо. Именно суровое, другого слова и не подберешь.
Крупные черты лица, светлые волосы собраны в хвост, лицо закопченное. Видение было живое. Лицо хмурилось, как будто было не очень довольно тем, что видело перед собой. Вдруг губы беззвучно зашевелились. Антон попытался потрогать объемную картинку, но рука прошла насквозь, а сама голограмма заколыхалась и начала таять.
«Кто это?» — тихо спросила Люба.
«Это каменщик», — ответила Лёля. «Мастер, который клал эту стену. Теперь понятно».
«Что понятно?»
Севка продолжал чувствовать себя обманутым. «Он же сказал, что если плеснуть, вещь разломается».
«Не разломается, а отворится», — поправила Лёля. «То есть откроется. Вот она и открыла нам себя, свою душу».
Мишка нервно оглянулся и покрепче сжал медную трубку, с которой не расставался все это время.
«А что?» — спросил он. «Эти все каменюки, одушевленные?»
Лёля недоуменно посмотрела на него. «У всех вещей есть душа и память. Ты не знал?»
«Антинаучно», — возразил Севка, но Антон остудил его пыл, помахав перед носом фонариком.
«А фонарик на вечном двигателе — это как, научно?»
Севка промолчал, но по его лицу легко читалось все, что он думал про глупые фантазии всяких девчонок и про недобросовестных домовых, которые вместо взрывчатки варят не пойми что.
«А я чувствую», — тихо сказала Люба, поглаживая стену, — «в них что-то есть».
Севка рассерженно поднял бутылку, явно собираясь вылить ее содержимое на пол, но Лёля успела поймать его за руку.
«Погоди, это очень ценный напиток, он нам пригодится».
Спохватившись, Лёля обернулась за помощью к Антону. «Правда, Антон?»
Антоха чуть не сплюнул. «Ну почему он должен поддерживать все ее идеи? Только потому, что она привела его тогда в чувство?»
Но все-таки в словах Лёли был смысл. Судя по всему, отвар мог для чего-нибудь пригодиться.
«Вылить всегда успеем», — сказал он сурово. «Ты лучше подумай, как наверх пробиться».
«Без взрывчатки?
Зато с Мишкой и Любкой. Давай, придумывай».
Севка неохотно отдал бутылку Лёле и кивнул Мишке с Любой. «Пошли».
Те безропотно вышли из зала вслед за Севкой. Маша, которая все это время бродила по залу, подняла с пола какую-то штуковину и протянула Лёле.
«А капни сюда. Интересно, что она скажет?»
Лёля снова вопросительно глянула на Антона.
«Ага», — подумал он, — «можно подумать, я ей что-то запретить могу».
Но, рассмотрев штуковину, которая оказалась наконечником стрелы, присвистнул.
«Да, Машка, хорошую цацку ты нашла».
Лёля продолжала ждать разрешения. Антоха понял, что, несмотря на все доводы разума, ему это приятно.
«Ну, капай», — сказал он предельно равнодушно.
Лёля по неосторожности не капнула, а плеснула. Машка завизжала и выронила находку. Лёля охнула, даже у Антона во рту пересохло. Весь подземный зал мгновенно наполнился людьми в кольчугах и кожаных доспехах. В первый момент показалось, что это не люди, а монстры. С перекошенными в беззвучном вопле ртами они бросались друг на друга, рубили мечами, били щитами, булавами, даже шлемами, всем, что подворачивалось под руку. Из ран хлестала кровь. Враги, сцепившись, катались по убитым и раненым.
«Это война», — сказал Антон, просто чтобы разогнать тишину.
В безмолвии этот кошмар казался еще ужаснее. Маша закрыла глаза ладонями.
«Это не война. Это бойня какая-то. Не могу смотреть».
«А война — это всегда бойня». Неожиданно для себя самого, как-то очень по-взрослому, — сказал Антон. «Это тебе не кино про мушкетеров». И он принялся разгонять видение руками, чтобы оно побыстрее исчезло. После первого опыта они стали осторожнее. Антон отобрал бутыль у Лёли к огромному ее облегчению и приказал поискать что-нибудь не такое опасное и более интересное. А самое главное, что-нибудь похожее на подсказку, как отсюда выбраться. Очень скоро Лёля наткнулась на странный гребешок.
«Антон, давай на него капнем? На нем какие-то знаки», — сказала девочка, вертя в руках находку.
Антон подошел, предельно осторожно наклонил бутылку, и появилась картинка. Мальчик хохочет во все горло. Поодаль сидит женщина, которая держит в руках гребешок и сурово смотрит на ребенка. Потом не выдерживает и улыбается, потом что-то говорит.
«Эх, звук бы включить!» — прошептала Лёля и начала еще пристальнее вглядываться в картинку. Мальчик, отсмеявшись, подбежал к матери и принялся сосредоточенно тыкать пальцем в гребень, что-то отчетливо произнося. Лёля аж привстала на цыпочках, пытаясь прочитать по губам, и ее осенило. «Это буквы!» — прошептала она. «Ас, буки, веди, глаголь. Дальше я не помню. На этом гребешке алфавит. Какая прелесть, этот мальчик!»
«То есть пользы нам от него никакой», — перебил ее Антон. «Давай искать дальше».
«Интересно, а это что такое?» — спросила Маша, подняв с земли небольшой кружочек. Капля зелья, и появилась изба, тесно набитая людьми. Высокий бородатый мужик в длинной рубахе держит в руках свиток, на котором болтается найденный Машей кружок. В свитке текст, написанный вроде по-русски, но мало что понятно.
«Антон, сфотографируй это, быстрее!» — закричала Лёля. «Потом прочитаем».
Антон выхватил из кармана телефон и сделал кадр. Ему тут же стало вдвойне неловко. Во-первых, из-за того, что не ему пришла в голову идея сфотографировать. Во-вторых, что он так постыдно торопливо бросился исполнять приказ Лёли. Чтобы успокоить себя, Антоха иронично заметил. «Потом в интернет выложим. Реальная фотография такого-то века. Интересно вообще, что там происходит? Кто эти люди?» Рассказал бы кто.
Тем временем бородатый мужик принялся читать свиток вслух, вызвав довольно бурную реакцию собрания.
«Надо кладового позвать», — сказал Антон. «Без него не разберемся. Лёля, сходи-ка за кладовым, он тебя послушает».
«А чего за мной ходить?» — спросил кладовой, вылезая из темного угла. «Я уже давно тут сижу, любуюсь. Ах, какое было время! Какие люди!»
«Какое время?» — заинтересованно спросил Антон. «Какие люди? Можно поподробнее?»
«Время давнее, а люди простые. Без этих нынешних, как это зовется. Тогда жив мужик — счастье, жена есть — счастье, сын — куча счастья. Дел тьма, поле вспахать, скотину выходить, и за все благодарили, и лишнего не просили. Лихо придет, они головой тряхнут, помолятся и вперед, дальше жить. И никаких тебе депрессий, как у вас модно».
Слово «депрессии» кладовой произнес с непередаваемым отвращением, словно червяка выплюнул.
«Да уж, мы тут видели этих людей». Машу аж передернуло от воспоминаний. «Мясорубка какая-то, дикари».
«Дикари, говоришь?» — прищурился кладовой. «А ну-ка, Антоха, капни сюда».
Кладовой поднял с земли крошечную книжечку. Даже не книжку, а обложку, переплет. Антон пожал плечами и капнул. И отшатнулся. На него надвигалась свирепая физиономия в надвинутой на глаза каске с орлом, раскинувшим черные крылья. Физиономия что-то орала ему в лицо. Потом, как будто камера немного отъехала, и стало видно, кто это.
«Фашистский солдат!» — воскликнула Маша. «Это же совсем другое время!»
Солдат отошел на пару шагов. Перед ним на коленях стоял старик. На его груди желтела нашитая на пиджак шестиконечная звезда. Солдат размахнулся и пнул его сапогом. Старик упал, у него из-за пазухи выпала книжечка, которую сейчас держал в руках Антон. Солдат опять что-то заорал.
«Что он кричит?» — спросила Лёля срывающимся шепотом.
Ей никто не ответил. К старику подошел мужчина в штатском, поднял его за волосы из грязи, заржал и плюнул ему в лицо. Солдат снял с плеча автомат и, не целясь,
«Нет!» — заорала Маша и кинулась на солдата, неистово размахивая шпагой.
Морок рассеялся. Лёля, вытянувшись в струнку, смотрела в то место, где только что лежал старик, огромными, полными слез глазами. Маша в последний раз взмахнула шпагой, запустила ею куда-то в угол и разревелась. Антон, не зная, что делать, принялся листать книжицу. Она была исписана мелкими непонятными значками.
«Не с той стороны листаешь», — сказала Маша сквозь слезы. «Надо справа налево. Это Сидур, еврейский молитвенник. У моего прадедушки такой был».
Маша взяла из рук Антона книжку, раскрыла наугад.
«Мне бабушка рассказывала», — сказала она тихо-тихо. «У нее всех убили. Выволокли во двор и спросили, юден?»
Кладовой покачал головой и промокнул глаза бороденкой.
«И в упор всех»,
— продолжила Маша неживым голосом. А бабушку случайно не добили. Потом соседи выходили.
«А кто был тот, второй?» — спросил Антон у кладового. «Он же, кажется, не немец».
«Так кто ж Гришка, староста местный? А ты думал, только чужеземцы убивали?» «Сволочь, детки, это не национальность!»
«Пойдемте отсюда», — сказала Маша. «Я не могу больше».
Лёля подошла к Маше и обняла ее. Та прижалась к подруге и затихла.
«А ты говоришь, дикари!» — вздохнул кладовой. «Этот старик сколько дней там валялся, его хоронить не давали. А Гришка ходил мимо и мочился на него».
Маша заткнула уши.
«Зачем ты ей это рассказываешь?» — прошептала Лёля.
«Я не ей, я вам», — сказал кладовой. «Времени-то пролетело всего ничего. Века не прошло. Думаете, вы сильно изменились?»
«Кто мы?» — удивился Антон.
«Люди», — пожал плечами кладовой.
«А что потом?» — хрипло спросила Маша. «Что потом было со стариком?»
«Тут недалеко стояла церковь, небольшая такая. И батюшка, как его звали, уж и запамятовал. Тоже старенький, но крепкий. Он ночью старика и похоронил. На православном кладбище, по православному обряду. Сказал, что перед Богом все равны. Какая разница, какой веры? Гришка все допытывался потом, кто посмел похоронить. Но батюшку не выдали. И я ему этот ход показал».
«Батюшке?» — спросила Лёля.
«Ну да».
Кладовой оживился и принялся хихикать.
«Ой, и смех был с ним. Он пока в меня поверил. Все крестил меня, крестил, думал, что я сгину. Но потом ничего, смирился».
Кладовой вздохнул.
«Святой был человек. Сколько народу здесь спас. Ход мы с ним от церкви прорыли. Тогда уже подземелье сильно под землю ушло».
«А он выжил в войну?» — спросил Антон.
«Не-е-е», — грустно сказал кладовой. «Убили».
Все немного помолчали. «Ладно», — нарушил тишину Антон, — «это все грустно. Но нам надо наверх пробиваться. Тут другого выхода не было».
«Как не быть?» — кладовой явно обрадовался смене темы. «Был, вон там. Только его давно засыпало, почти сразу после Первой войны, когда еще мальцом был».
«Первый мировой?» — Маша шмыгнула носом.
«Как это мировой?» — удивился кладовой. «Мировой судья бывает».
«Ну, с немцами воевали?» — спросил Антоха.
«Не-е-е».
«С французами?» — пришла на помощь Лёля. «С поляками? Шведами?»
«Да с русскими!» — замахал ручками кладовой. «Давняя война, говорю, была!»
Все удивились. Маша даже шмыгать носом перестала.
«Белорусы с русскими воевали?»
— удивилась она собственным пробелом в истории.
«Да не было тогда белорусов. Малорусов, великорусов!» — рассердился кладовой. «Все были русские, только князья разные. Вот на местного князя пошли три брата с юга. Да я вам покажу!»
Кладовой принялся копошиться в углу. Маша затравленно за ним следила. Антон решил ее успокоить. «Если русские с русскими, то, наверное, не так зверствовали». Но Маша упрямо мотнула головой. «Я поняла. Это про битву на Немиге, да?» Кладовой как раз нашел то, что искал. Боевой топор.
«Почти», — сказал он. «Только сперва Менск взяли. И эта секирка там отличилась. Капни, внучок, сам увидишь».
Маша остановила руку Антона.
«Не надо».
Сердито сказала она и вдруг начала шпарить наизусть. «На Немиге снопы стелют головами, молотят цепами булатными, на такую жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега добром были посеяны, посеяны костьми русских сынов».
«Нет уж, насмотрелись».
Машу трясло. Лёля осторожно гладила ее по голове и что-то неслышно шептала, чтобы хоть чуть-чуть успокоить.
«Так я ж говорю...» — попытался настоять на своем кладовой. — Это не с Немиги-то порог. Им Менск брали.
Но у Маши и на это нашлась цитата.
«И меняне закрылись в городе, и братья взяли Менск, убили мужчин, а жены детей забрали в плен и пошли к Немиге.
Это ты нам смотреть предлагаешь?»
Антон никогда в жизни не видел Машу в такой ярости. Даже настырный кладовой сдался и убрал проклятый топор подальше. Но вид при этом имел обиженный. Кажется, ему захотелось снова вернуться в свою молодость, пусть бы даже кругом и лилась кровь.
«Дедушка», — сказала Лёля, продолжая гладить Машу, «а где тот выход, про который вы рассказывали? Ну, с Первой войны?»
Кладовой молча ткнул в угол противоположной открытой двери. «Значит, будем копать тут», — решил Антон. Хотел было выслать кого-нибудь за Севкой и его подручными, но оценил, насколько прочно Маша вцепилась в Лёлю, и понял, что придется идти самому. Группа Севки ничего толком не смогла, хотя они пытались пробиться наверх сразу у входа в подземный коридор.
Мишка тыкал в землю своей любимой трубкой и каждый раз упирался во что-нибудь непреодолимое. Пока он занимался разведкой, остальные развлекались тем, что подбирали вещицы. Лёля следила, чтобы это было что-то максимально безобидное, и капали на них отворяющим отваром. Быстро выяснилось, что вещи можно разделить на две группы — совсем недавние, оставшиеся с последней войны, и ветхие, времен битвы на Немиге. Кладовой снова оживился и вовсю комментировал живые картинки. И, кстати, выяснилось, что он был прав. Не столь уж многое за эти века изменилось. «Вот, гляди», — вещал старичок, — «это дедушка лыка вяжет». На картинке появился седой старик, плетущий лапоть. «Обычно лыка не вяжут», — сказал Мишка.
«Но когда не вяжет», — хихикнул кладовой, — «это значит, уже и дышать не может».
«А зачем так много?» — удивилась Лёля, потому что на картинке рядом со стариком появилась целая гора лаптей.
«Так март же месяц!» — воскликнул кладовой. «Пары лаптей дня на три, может, хватит. А если идти далеко, то и меньше».
«Ой, какой крестик хорошенький!» — воскликнула Люба, вытащив очередную вещицу из-под камня. Капля зелья, и в подземелье возник малыш. Он был маленький, сморщенный и орал так, что если бы был звук, то все б точно оглохли.
«Ох, это же наш богатырь!» — умилился кладовой. «Федосия на сносях была. Когда все завертелось, вот разродилась тут. Тимофеем назвали».
На картинке Тимофея заворачивали в вышитые пеленки.
«Ой, красота-то какая!» — сказала Лёля. «А то!» — приосанился кладовой. «Ты на рубахе посмотри! Вышивали девоньки! Ох, какие красоты вышивали! И все не просто так, а со смыслом. Каждая зверушка на своем месте, каждый цветочек — оберег».
На маленького Тимофея в это время накинули найденный крестик.
«Что-то я не пойму», — сказала Люба.
«Это его крестит так? А где батюшка?»
«Да ты понимаешь, батюшки тогда еще не везде были», — сказал кладовой. «Смотри, крестик вроде как христианский, а весь в зверушках и цветочках. Сейчас я вам покажу».
Кладовой полез куда-то в угол, долго там копался, ничего не нашел.
«Ой, отдай-ка мне бутылку», — сказал он. «Я прям сюда капну, на эту полочку, она должна помнить».
На картинке появилась комната, люди, что-то бормочущие себе под нос.
«Что это?» — спросил Антон. «Это они молятся», — сказал кладовой. «Вы на полочку смотрите».
На полочке рядом с иконами стояли непонятные болванчики.
«Это что?» — изумилась Люба. «Идолы, которые идолищи поганые», — удивился Антон. «Что ты?» — замахал руками кладовой. «Это ж Перун, великий бог, и Велес рядом с ним».
«Опять Велес!» — пробормотал Севка. «Кот тоже про него говорил». Картинка немного расплылась, а потом опять стала четкой.
«А это уже евреи, которых батюшка тут прятал», — сказал кладовой. «Тоже молились. Ох, как молились!
А где их иконы?» — спросил Антон.
«А у них нету», — сказал кладовой. «Я спрашивал, а они говорят, а у нас Бог в сердце. О как!»
Лёля плеснула немного зелья на скамейку, и на них выплыли две картины. На одной — девушка с длинной светлой косой, что-то шила. На второй — молодая чернобровая женщина штопала носок, высунув от напряжения кончик языка. Потом появилась старуха, что-то растиравшая в ступке. Потом ребенок, зажавший в руке куклу из пакли, и тут же следом кормящая грудью женщина. Картинки менялись, как в калейдоскопе. То лучины, то свечи, то лапти, то военные сапоги, то деревянные плошки, то чугунки.
«Во, как надо историю изучать!»
— потрясенно сказала Маша.
«Ой, а что это они с рубахой делают?» «А это обряд такой. Когда рубаху кроили, то, что для ворота вырезали, внутрь протаскивали, чтобы, значит, силы копились и песни пели специальные».
«А почему тут только женщины и дети?» — спросил Антон.
«В последнюю войну тут мужиков не было. Мужчин-то евреев даже в гетто не брали. Их на месте стреляли». «Да», — грустно сказал кладовой. «А в давние времена так дело было. Был у нас в Менске старец. Да и не старый он был, просто седой весь. По нынешним временам вообще пацан. Годков 30 ему было».
«В старец!» — фыркнула Маша. «У меня маме почти 40, а она говорит... Так время ж суровое было. Вот там у дедушки, что лыка вязал, тоже годков 40.
«Ничего себе!» — удивилась Люба. «А выглядит на все 70. «Так вот старец», — продолжил кладовой, — «были у него видения. Иногда как вскочит, как закричит, ну а потом говорит, что завтра с кем случится. И все его слушали, знали, что он не ошибается. Уж если сказал, то так и будет. И вот однажды он прямо на вече...
«На чем?» — спросила Люба.
«Ну, вече, это собрание такое, сходка», — объяснил кладовой. «Так вот, прямо на вече он встал и объявил, что, мол, други дорогие, беда к нам идет. Будет, — говорит, — кровавая бойня. Всех вырежут, никого не пожалеют. Так что если жизни наших стариков, жен и детей нам дороги, давайте сделаем схрон, где их спрячем». Вот так это подземелье и появилось. Отошли от города подальше, нашли этот дуб, за него и зацепились. Долго копали, с любовью делали. Да вы же видите, сколько веков прошло, а скамьи вон как новые.
«А потом?» — спросил Антон.
«А потом прискакал гонец из Полоцка с грамотой».
«Это та, что мы видели? Та, что фотографировали?»
«Вот с этой штукой?» — спросила Лёля, показывая кругляшок, который Маша оставила на скамейке. «Ух ты!» — сказал кладовой. — Так князя Изяслава печать. Булла называлась. Только то, что вы мне тычете, это устав для верника. Покажи-ка.
И кладовой начал напевно читать с мобильника, смакуя каждое слово.
— Осё поклон верный, вернику взять и седьмь ведр солоду на неделю. Тоже овен любо полот, или две ногати, а в среду резаноу, веже сыры, а в пятницу ток уже, а хлеба по кульку, могоу тясти, и пшена, а кур по двое на день. Коня четыре поставите, и соуди им на роте, колько могут зубати. А верняку 6-10 гривен и 10 резан, и 2 на десятой веверицы. А переде гривна, или ся пригудив говенья рыбами, то взять из-за рыбы седьми резан, то всех коут 5 на 10 коун на неделю, а борошно кольцо могут изъясти, до недели же вероу сберуть верницы, то те урок Ярослава.
«Чего?» — спросил Севка. «Я кроме Ярослава ничего не разобрал».
«А кто такой верник?» «Верник — это тот, кто княжеские подати собирал».
«Типа налог?» — спросил Севка.
— Ага, — усмехнулся кладовой. — Типа, прискачет от князя и стоит тут неделю, и за неделю надо было ему собрать виру, и за это время ему проставляли вон сколько еды.
— А что за резаны? — спросила Маша, глядя в телефон.
— Деньги, — ответил кладовой. — Все просто было. Гривна — это 20 ногат, или 25 кун, или 50 резан.
— Просто, — ехидно сказала Лёля.
— Ладно, я вам сейчас переведу. Сжалился кладовой и снова уставился на экран мобильника. «А вот вирный устав. Вирнику взять на неделю 7 бедер солоду, также барана или полтуши мяса, или 2 ногати, а в среду резану на 3 сыра. В пятницу также, а хлеба и пшена сколько смогут съесть, а кур по 2 на день, а 4 коня поставить и давать им корма сколько смогут съесть, а вирнику взять 60 гривен и 10 резан и 12 вивериц». А сперва гривну, а если случится пост, давать вернику рыбу и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех денег 15 кун за неделю, а муки давать сколько смогут съесть, пока верники соберут виры. Вот тебе устав Ярослава.
«Ничего себе они жрали!» — возмутился Мишка. Оказалось, что он перестал тыкать палкой в землю и тоже прислушивается к лекции кладового.
«Только я не дослышал, чего там 7 ведер полагалось?» «Солоду, чтоб пиво варить!»
7 ведер?» — поразилась Маша.
— Так на неделю, — возмутился кладовой.
— Ведро в день, — уточнил Антон.
— А чё там пить-то? — снисходительно улыбнулся кладовой. — Тогда пиво сами варили. Душистое было, вкусное.
— Ведро в день, — задумчиво сказала Лёля. — А ведь он ещё и подати после этого собирал. Может, он всё-таки не один пил? Или ведра были меньше?
— Просто были люди, не чета нынешним. — Богатыри, —
сказал кладовой. «И трава была зеленее», — засмеялась Лёля. «Ты говоришь прям как моя бабушка. И вообще, нашел чем хвастать. Ведро пива в день любой дурак выпить может». «Вот именно что дурак», — хмыкнул Антон. Кладовой засопел и сделал вид, что обиделся. «Интересно», — сказала Маша, — «а если кто-нибудь когда-нибудь еще попадет сюда и брызнет на эту скамейку волшебным зельем, она ему и нас покажет?»
«А как же», —
сказал кладовой. Маша тут же принялась отряхиваться от мусора. «Батюшка кладовой», — сказала Лёля, — «ты про этот схрон недорассказал. Прискакал тогда гонец от князя, и что?»
«И все, грамоту привез. А в грамоте приказ всем, кто может, вступить в княжескую дружину. Все мужики пошли в Немигу».
Кладовой кивнул направо.
«Ну, жены детей сюда, в схрон. Но не все пошли, кто-то в Менске остался».
И дедушка махнул рукой куда-то влево. Севка почуял какую-то нестыковку и насторожился.
«Не понял», — сказал он. —
«В Минске? Это в Минске?»
«Ну, пусть себе в Минске», — кивнул кладовой. «Так вот...»
«Погоди!» — невежливо перебил его Севка, получил тычок локтем от Лёли и торопливо поправился. «Прости, кладовой батюшка, я что-то запутался». Дедушка строго посмотрел на наглого молодого человека, но тот упорствовал.
«Значит, там...»
— Севка указал направо.
«Немига! А там...»
Он ткнул в противоположную сторону.
«Минск! В старину так и было!»
«А нас учили, что старый Минск как раз на Немиге и стоял. В смысле, там, где Немига в Свислочь впадала». Кладовой подпер рукой голову.
«О-хо-хо-хо-хо!» — вздохнул он. «Вот учит вас, учит. А чему учит?»
«Первое!» — старичок принялся загибать морщинистые пальцы.
«Зачем Минску на Немиге стоять, если он на Менке стоял?»
«Второе.
Как он мог стоять на Немиге, когда там Немига стояла?»
Теперь уже у всех в глазах читалось такое явное недоумение, что кладовой снизошел до разъяснений.
«Ну, Немига — крепость сторожевая, означает бессонница, то есть там круглые сутки стража не спала. Туда и пошли биться, к крепости. А возле торгового посада что толку биться?»
Он обвел всех таким строгим взглядом, что даже Севка не стал уточнять, чем у крепости сражаться лучше, чем у посада.
«А третье...»
Кладовой стал успокаиваться и почти дружелюбно ткнул в Машу.
«Ну-ка, что ты там говорила про братьев, которые Минск брали?»
Маша с готовностью оттарабанила. «Братья взяли Минск, убили мужчин, а жены детей забрали в плен и пошли к Немиге».
«Вот!» — торжественно объявил домовой. «Не на Немигу, а к Немиге, не на реку, а к городу. И шли они от Минска к Немиге, как раз над этим самым схроном. Так что дети хоть остались, отсиделись тут, вылезли, кого нашли, похоронили, поплакали, да и начали дальше жить-поживать. А теперь вон на какой город отгрохали, а народу не протолкнуться».
Кладовой сел на лавку, давая понять, что лекция закончена. Мишка с сожалением вернулся к своему занятию, тыканью трубкой в потолок. Севка посмотрел на него и задумчиво произнес: «Если это подземелье вырыли во время битвы на Немиге, то сколько лет прошло? Маш, ты у нас все знаешь». 942 года», — быстро выпалила Маша. «Для ровного счета 1000», — задумчиво сказал Севка.
950, — уточнила Машка.
«Хорошо». Севка был настроен благодушно и спорить не хотел. «Итого 950 лет, то есть 9,5 веков. Никто не помнит, как быстро культурный слой нарастает». «По-моему, метр в век», — сказала Люба. «Я была на экскурсии на раскопках, и нам рассказывали». «Метр в век», — перебил ее Севка. «Итого, за 9,5 веков мы имеем 9,5 метров. Это трехэтажный дом». Мишка замер с трубкой в руке. Его лицо выражало смесь растерянности и обиды.
«Сколько?»
— воскликнула Лёля.
«Граф Монте-Кристо долго подземный ход копал?»
— печально спросил Севка.
«Долго»,
— мрачно ответила Машка. «Похоже, нам придется искать другой выход», — сказал Антон и продолжил нарочито бодрым голосом. «Давайте не будем отчаиваться и подумаем, что нам делать дальше». Все снова пригорюнились. «Мы искали земляную подсказку», — вспомнила Лёля, — «а потом отвлеклись на это подземелье».
«Да», — подхватил Севка, — «точно. А что эта курица, то есть тетя Лариса, говорила? Кто-нибудь помнит?»
«Копайте вглубь четвертого измерения», — сказала Маша, — «и там, на глубине Великой битвы...»
«Так это ж здесь!»
— воскликнул Севка. Все вскочили и принялись осматриваться. «А что искать?» — спросила Люба.
«Да кто ж его знает?»
— сказала Лёля. «Что-то связанное с землей. Нам должна помочь земля. Земля нам уже помогла. Она сохранила эту подсказку. Но где?»
«Земля сохранила, земля сохранила», — бормотал себе под нос Антон. «Тут мало земли, один камень».
«А пол?» — сказала Лёля.
«Пол же земляной».
Они дружно принялись ковырять пол. Толку из этого вышло чуть. Земля не поддавалась. По твердости она за столько веков сравнялась с камнем. Мишка снова вернулся к потолку.
«Ищите, где мягче», — приказал Антоха, который не собирался просто так сдаваться.
Все разбрелись по подземелью и принялись обыскивать каждый сантиметр зала. Одна Лёля стояла в центре и смотрела в стенку ничего не видящими глазами. Сначала Антона это злило. Все работают, а она в стенку пялится. Потом стала беспокоить. Уж очень неподвижно стояла Лёля. Он подошел и тихонько тронул ее за плечо. «Ты в порядке?» — спросил он.
«Да»,
— за могильным шепотом ответила Лёля. «Лёля», — тихо сказал Антон, — «давай ты пойдёшь наверх, а? Хочешь, я тебе помогу?»
«Ты её ещё на ручках отнеси», — фыркнул Мишка. «Стоит тут принцесса».
Мишка принялся с удвоенной силой долбить потолок, а Антону вдруг в голову пришла совершенно шальная мысль, даже не мысль, а образ, картинка. Он, Антон, но старше, переносит через порог Лёлю. Она тоже уже не девочка, а девушка, и на ней длинное белое платье и венок из цветов. Лёля вздрогнула, ожила и посмотрела на Антона.
«Точно», — шепотом сказала она, — «порог.
Обереги клали под порог». Лёля кинулась ко входу в подземелье. Антон, после секундного замешательства, за ней.
«Тут где-то», — бормотала Лёля, — «порог. Где ж тут порог?»
Они с Антоном в четыре руки рыхлили землю, иногда сталкивались пальцами, тут же отдергивали их и через пару секунд снова сталкивались. Остальные, побросав свои поиски, окружили Лёлю и Антона, подсвечивая им фонариками. Искать все равно можно было только вдвоем, больше никто бы не поместился. Порог, полуислевшую доску, обнаружили довольно быстро, но землю под ним пришлось основательно переворошить. «Странно». Мишка потыкал землю, чуть не отдавив Антону палец. «Везде утоптано, а тут нет».
«Потому что везде ходили», — пояснил кладовой, заинтересованно поглядывая на стороне остальных. «А на порог не наступали. Нельзя, потому что...»
— опередил он вопрос Севки. Вдруг Лёля с Антоном одновременно воскликнули.
«Есть!»
И вместе вытащили на свет фонариков небольшую, не больше спичечного коробка, но увесистую коробочку. Лёля разжала пальцы, уступая Антону, и тот поднес коробочку к глазам. Она оказалась темной, слегка бугристой и со стесанными углами.
«Странно», — сказал Севка, — «вроде не металл и точно не дерево. Камень, что ли?»
«В любом случае», — вздохнула Антоха, — «тут нам делать больше нечего».